персонально ваш.
В студии Нино Расибашвили, Евгений Бунтман, а с нами, ура, возвращается Сергей Алексашенко. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Добрый день.
Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, Нино.
Давайте попробуем разобраться, что у нас происходит с авиакомпаниями. Вот у UTR проблемы, раньше у Transair были проблемы, что вообще?
Но как это? Компания ведет себя, попала в неустойчивое финансовое положение. Надо сказать, что вообще рынок авиационных перевозок – это один из самых конкурентных и в России, и в мире. И на самом деле, ведь вот пассажиры, вот авиакомпании жили бы замечательно. Вот им пассажиры мешают. Вот если бы не было пассажиров, да, и деньги бы откуда не сваливались, то все было бы замечательно. А ведь что получается? Ведь пассажир, он же не думает, по большому счету, да, вот почему нужно лететь на этой компании или на другой. Он смотрит, где тарифы дешевле. Да, вот из точки А в точку Б. Он там залезает, там Google Flights, находит самый дешевый тариф, смотрит, хочет он с пересадкой или без пересадки. Купил билет, полетел. Ему, по большому счету, все равно, там, UTR, Transair, Аэрофлот, S7. Ну, то есть, вот, самое главное, там, American Airlines, перелететь. Компании летают примерно на одних и тех же видах самолетов. Да, то есть, они используют одно и то же виды топлива. То есть, по большому счету, там, зарплата пилотов, бортпроводников везде одинаковая. Ставки на обслуживание в аэропортах везде одинаковые. То есть, на самом деле, первое, в этом бизнесе очень-очень тяжело. И ты должен там выстраивать либо какую-то очень такую сложную сетку. Короче говоря, вот бизнес тяжелый, и многие авиакомпании, особенно тут в России, ну так достаточно регулярно, там был Air Union, и потом Transair, и теперь UTR, они пытались завлечь пассажиров, ну вот именно низкими тарифами, которые не позволяли компаниям поддерживать устойчивое финансовое положение. А если добавить к тому, что самолеты в основном импортные, ну не в основном, практически там, не знаю, там 95% импортных самолетов, там все цены на них, там или на самолет, или ставки арендные платы выражаются в долларах или в евро, а курс рубля у нас такой как нестабильный и движется так вот в исторической перспективе все время только в одну сторону, рубль все дешевеет, а доллар все дорожает, то получается, что в какой-то момент вот эта стратегия там завлечения пассажиров за счет низких тарифов обречена на неудачу. Соответственно, компания начинает после этого брать кредиты в банках, в тех банках, которые кредитовали покупку самолетов, в тех банках, которые давали лизинговые ставки, берет кредит, а потом выясняется, опа, денег-то для расплаты по кредитам нет. Вот на этом счастье и заканчивается. После этого есть два варианта действий. Да? Вариант первый – банкротство. Ну, там организованное или неорганизованное бизнес. В России не получается провести банкротство таким образом, чтобы как вот бизнес сохранить, а компанию обновить. Да? То есть в России закон о банкротстве, практика банкротства, процедура устроена таким образом, что бизнес проще, дешевле и логичнее убить до конца, нежели чем попытаться сохранить бизнес, там, ликвидировав саму компанию, как ну, часто бывает. Соответственно, вот. И ну, именно примерно то, это произошло там, с Air Union, примерно то же самое произошло с Transair. Ну, просто компания исчезла с рынка, и ее там направление пассажиров поделил кто-то другой. А в ситуации с UTR она немножечко отличается. Основными кредиторами этой компании выступили государственные банки, там Сбербанк и ВТБ. И для них банкротство UTR – это необходимость списания больших кредитов, ну, убытки, признание больших-больших-больших убытков. И вот они пытаются всеми правдами и неправдами оживить труп. То есть придумать какую-то такую финансовую модель, да, чтобы вот компания банкрот, компанию, у которой финансовые потоки не позволяют обслуживать кредиты, вот могла бы как-то жить. Но менеджмент компании говорит, мы готовы оживиться, только для этого простите нам 80% кредитов, которые вы нам дали, а остальные 20% реструктурируются лет на 30%.
Ну что делать? Вот. Это рискованное дело авиакомпании, и насколько... Судя по тому, что вы говорите, это скорее убыточное. Не знаю, как футбольный клуб. Футбольный клуб тоже не может быть прибыльным.
Но почему? Посмотрите на кого-нибудь там Реал, Манчестер Юнайтед, да, ну и Барселона.
Я сторону ушел. Да, я очень здорово смотрит Нино Расибашвили, да.
Ну, просто говорили про рынок.
Началось сразу про футбол, да.
Рынок,
Евгений, вы правы, да, и, собственно, я примерно то же самое сказал, что в целом бизнес авиаперевозок, он низкоприбыльный, он очень конкурентный, и вот если смотреть на долгосрочную перспективу, то авиакомпании очень-очень редко платят, когда дивиденды. Да? То есть они вот на малейших колебаниях рынка, там, на экономический спад, падение там, туристов, которые летают, и они тут же в убытке. То есть компании, вот они все время, международные авиакомпании, там вверх-вниз, вверх-вниз, то они там, 2-3 года прибыль, 2-3 года убытки, 2-3 года прибыль, 2-3 года убытки. То есть это бизнес такой действительно на грани выживания.
Сергей Владимирович, в таком случае бизнес авиаперевозок конкретно в России, насколько это, в принципе, жизнеспособное предприятие? Или нам ждать следующего какого-то крушения?
Смотрите, Нино, здесь дальше следующий вопрос. Да? Поскольку рынок конкурентный, то на конкурентном рынке, особенно вот на таком, на рынке массовых перевозок, выживают крупные компании. Мелким компаниям выжить тяжело.
Ну как, простите, все вот в мире все больше и больше становится лоукостеров всевозможных и мелких компаний.
Они тоже крупные, Евгений. Если вы посмотрите на лоукостеров, да, какой-нибудь там Ryanair или EasyJet, они настолько крупные, что, может быть, даже покрупнее всех российских авиакомпаний.
Ну, хорошо, окей, да.
Вот, да, поэтому это лоукостер не означает, что компания мелкая. Но в России тоже есть лоукостер «Победа», который, в общем, достаточно быстро вырос. Я к тому, что вот если посмотреть ситуацию лет там 15, 20, 25 назад в Америке, рынок тоже был сильно фрагментирован. И было огромное количество малых компаний, и какая-нибудь, не знаю, там Pan American, она там раз в три проходила через банкротство, меняла имена, в конце концов исчезла. И по большому счету все крупные компании прошли процедуру банкротства, но с сохранением бизнеса. Вот. После чего рынок консолидировался. Да, и сегодня там существует, не знаю, там American, United, Delta. Вот такие три крупных оператора, ну еще, не знаю, там штуки 4-5 операторов поменьше. Собственно говоря, вот всех мелких компаний, они практически исчезли. Но там количество пассажиров, летающих в Америке, существенно больше, чем в России. Поэтому там и компаний побольше. Я думаю, что в России... России когда-то нужно будет пройти через рынок консолидации рынка авиаперевозок, и там останется, не знаю, там 3, максимум 4 крупных компании, да, которые будут работать на рынке. То есть никаких там 100-150 компаний быть не должно.
Условно то, что сейчас происходит с ЮТЭР, это естественный процесс.
Абсолютно естественный процесс. Это вообще даже, вот, ну как сказать, это естественный процесс в любом бизнесе. Да? Если бизнес совершает ошибки, если расходы бизнеса больше, чем его доходы, то такой бизнес жить не может. Если у него нет постоянной поддержки акционеров. В России таким вот бизнесом являются государственные банки, да, которые постоянно получают деньги от государства. Вот они убыточные, но им государство все время дает деньги. Поэтому вот убыточный государственный бизнес может существовать, а вот убыточный частный бизнес существовать не может. Да, поэтому это вполне естественный процесс.
Давайте продолжим про конкурентную среду. У нас тут есть ряд целых новостей. Начнем с таких новостей съедобных про компанию Мираторг, Дымов и другие, которые призвали не возить хамон и сыр, а нас назвали балаболами. Да?
Я приведу цитату, если позволите. В интервью изданию Forbes прозвучала следующая фраза. Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и промезане, чем мы и занимаемся постоянно. Из ничего истерику закатили балаболы. Сергей Владимирович, думаете ли вы
автора цитаты, да.
о хамоне и пармезане? Да.
Виктор Линник, один из владельцев Мираторга. Я бы его тоже сейчас назвал, но боюсь однокоренным словом, но боюсь, что после этого радиостанцию закроют. Вот, поэтому
держите
давайте
себя в руках,
это оставим на его.
Нет, там много интересных вещей, например, что пармезан надо почему-то есть во Франции. Ну ладно.
Ну неграмотный. Ну, нет, в конце концов, это не очень. Ну, бог с ним. Совсем бывает, что человек оговорился. Вот для меня, честно говоря, вся эта истерика российских производителей мясной молочной продукция, она представляется несколько непонятной. То есть очевидно, что количество там хамона и сыров, которые привозят пассажиры, там авиапассажиры из Европы, оно вообще говоря, по сравнению с российским рынком мясо-молочной продукции, оно минимальное. Ну, никто не везет там тоннами, да, или грузовыми самолетами.
Ну, ничтожная эта доля абсолютно.
Ну, конечно, все, что там выше, не знаю, там 10 килограмм, таможня торжественно отбирает, и после чего там едут бульдозеры и там давят в грязь все, что им попадает под руку. Вот. И фраза о том, что там общественность должна думать о там, граждане России.
О развитии
России.
Собственной страны.
Вот граждане России, они должны думать о там, хорошем уровне жизни для своей семьи. Да, они должны думать о том, что они хотят питаться, потреблять хорошие продукты, которые там, если сыр, то он произведен из коровьего молока, в крайнем случае козьего или овечьего, но точно не из пальмового масла. Да, если это мясо, то оно должно быть, соответственно, там, с минимальным количеством антибиотиков и прочее. Ну, то есть, вот люди не должны думать о развитии страны. Граждане должны думать о своей жизни, да, чтобы их там жизнь, их жизнь детей, жизнь родителей, знакомых, любимых и так далее, чтобы она была лучше, да, чтобы вот не было проблем. А когда люди, владельцы крупнейших мясных бизнесов, которые развиваются за счет государственных кредитов, ссылаются на то, что в России есть африканская чума свиней, и что якобы для борьбы с этой болезнью нужно запретить импорт хамона и пармезана, ну здесь вообще говоря, никто
пармезан не свиней делается, да.
Да, никто в России, я, на самом деле, у меня была такая история, да, собственно, я там, когда вместе с Виктором Линником мы где-то пересекались это был, наверное, 2011-2012-2013 год, где-то вот в это время мы были с ним вместе в совете директоров зерновой компании. Вот. И в этот момент как раз там была вот очередная вспышка африканской чумы свиней, и там Минсельхоз, по большому счету, никак не мог понять, а откуда она пришла. И основная гипотеза, что она существует где-то в России, просто там, что называется, переезжает с одного района в другой. То есть, что она пришла, ну, когда-то, возможно, ее где-то завезли, но по большому счету, вот российские ветеринарные службы, они так и не могли с ней справиться. Она просто кочевала из одного района в другой, потому что не перекрывали дороги, потому что сельхозпродукцию возили совершенно спокойно, без соблюдения карантинных правил. То, что говорит Виктор, если почитать его интервью, то, вообще говоря, там ни одного аргумента, кроме того, что так же делается там в Америке, во Вьетнаме или в Австралии.
Ну, в Америке... ничего нельзя ввести из-за санитарных правил, это известно.
Это тоже неправда, тоже неправда. В Америку много чего можно ввести, особенно в Америку без проблем вы можете ввести тот же сыр и хамон, если вы его купили в магазине Duty Free в аэропорту. Вот, ну нет проблем, потому что ну, все понимают, что вы не повезете там из,
да, то есть там. А почему дымовскую колбасу нельзя привезти? Вот в чем разумность этого?
А потому что она в duty free не продается.
Нет, я понимаю, почему я, например, там не знаю, родственникам в Америке предполагаю там воображаемым, который любит дымовскую колбасу, не могу ее привезти или сало кусок.
Потому что это карантинные правила такие. Евгений, пожалуйста, смотрите, да, там на долгое время в Америку, там в то же самое, в Англию, там без большого карантина нельзя было возить домашних животных. Uh-huh. Да, то есть там карантин, по-моему, достигал полугода, а иногда и года. Вот сейчас там прошло какое-то время, эти правила поменялись. Да, в Америке существуют свои стандарты на производство сыров, колбас и так далее. Да, и они достаточно жесткие, они сильно отличаются от европейских. Поэтому они, вот, но, скажем, там европейские сыры, там испанские, французские, продаются в магазинах. Да, там нет никакого запрета, введенного указом президента Трампа. Да, и подчеркну еще раз, да, подчеркну, что все, что вы купите в магазине Duty Free, вы можете привезти в Америку. Любые продукты, товары, да, которые продаются. Вот если дымовская колбаса вдруг будет продаваться в Шереметьево, ну, в Домодедово, я не знаю, там или в Пулково, покупайте, везите.
Напомню, что в программе персонально ваш Сергей Алексашенко, экономист, если позволите, еще чуть-чуть задержимся на этой санкционной теме. Как-то у вас странно это работает только в одну сторону, Сергей Владимирович. Вы сами сказали, что, например, в Штатах такое так называемое карантинное правило. Так господин Дымов и Линик говорят о том же самом, что мы тоже пытаемся заботиться о здоровье населения, чтобы никто вдруг случайно с партией, условной партией, микропартией, да, хамона не завез ненужные какие-то вирусы на территорию Российской Федерации. Чем вам это не карантинное правило?
Мне это не карантинное правило, во-первых, тем, что в Америке есть много чего другого, чего нет в России. Да, и вот там ветеринарные...
Конкретизируйте, пожалуйста.
Ну, начнем, например, с верховенства права и борьбы с коррупцией.
Ой, так.
Нет, ну правда. Знаешь,
что мы издалека
не но, смотрите. Я за то, чтобы государство охраняло здоровье людей. Я за это. И я считаю, что там карантинные правила, в том числе запреты на ввоз какого-то там продовольствия, не знаю, там растительной продукции, мясной продукции, могут существовать. Могут. Вот, потому что в каких-то странах они есть, в каких-то странах их нет. Вот, и в меньшинстве стран они на самом деле существуют. Но я хочу быть абсолютно уверенным, что когда государство вводит такой запрет, что оно действует не в интересах родственников жены российского премьер-министра, да, и что здесь никакого намека на лоббизм, коррупцию не существует. Да, и я хочу, чтобы при этом была объективная, абсолютно прозрачная процедура принятия такого решения. Вот я, смотрите, я живу там в Вашингтоне, и здесь есть такое, что называется neighborhood, ну, это вот как соседство, да, вот наш район, где там живет там 225 домов. Да, вот такое как бы внутри города, городское муниципальное образование. И здесь там решили на месте маленького там торгового павильончика построить большой ресторан там с парковкой, там с посетителями. И я поучаствовал в общественных слушаниях. Да? И вот я вам расскажу, что общественное слушание, там, не знаю, из 200 обитателей домов пришло человек 80, то есть примерно 1/3. На эти общественные слушания приехал главный архитектор, приехал руководитель полиции, приехали муниципальные представители, приехал там вице-мэр города, приехали представители этой компании и начали подробно рассказывать о том, что будет происходить. После чего граждане, вот, которые живут там, да, которые все друг друга знают, и никаких там завезенных бабушек не было, начинают задавать вопросы. Говорит, скажите, пожалуйста, вот у вас ресторан там на 300 посадочных мест, а где будет парковка? Где будут эти машины? Потому что люди приезжают на машины. Где они будут оставлять? Скажите, пожалуйста, а вот это, а вот это. А потом все сказали, нет, мы не хотим. Мы не хотим, чтобы здесь это строилось. Все. После этого общественное слушание, там принимается решение, что там вот муниципальное, да не то что собрание жильцов района, решило, что здесь ничего сделать нельзя. В Америке вот много чего существует. И абсолютно прозрачно. Вот я хочу, чтобы даже введение ветеринарных ограничений было прозрачным. Без какого-либо намека на коррупцию. Без какого-либо намека на коррупцию.
Сергей Владимирович, объясните в таком случае, если мы в самом начале обсуждения сказали, что размер ввозимых вот этих самых товаров, он крайне незначительный, там до 5 килограмм, условно в ручной клади, но сколько можно с собой это все провести. В таком случае, где здесь конкретно коррупция, где вы ее видите, и как вы в таком случае объясняете инициативу Линника, Дымова и...
Нино, коррупция состоит в следующем, что автором этой инициативы выступает Виктор Линник, у которого по случайному совпадению истории, судьбы, да, фамилия такая же, как девичья фамилия жены российского премьер-министра Светланы Анатольевны, ныне замужества
Медведевой. Он отрицал родство между
тем. Отлично.
Просто я должен отлично.
Без разницы. Есть бизнес Мираторга, существует на основании государственных кредитов, да, кредитов государственных банков. Да, ни одна другая российская компания, функционирующая в этом сегменте рынка, не получала такого количества, такого объема кредитов от государства, от государственных банков. Я хочу понять, почему это случилось и какие процедуры, какие решения принимались для выделения этого кредита. Дальше я хочу понять, есть ли какая-то связь, есть ли хотя бы один случай, доказывающий, да, что вирус АЧС, африканской чумы свиней, был завезен через хамон или пармезан. Вот хотя бы один случай, доказанный в России. За последние лет 10 в России эти вспышки АЧС существуют каждый год в нескольких районах. Я хочу, чтобы Роспотребнадзор, Министерство сельского хозяйства отчитались, да, о том, откуда этот вирус появился, как он попал на, конкретно на это предприятие, откуда пришел, откуда, почему с этого предприятия не закрыли и так далее. Я хочу, чтобы мне рассказали, вообще связь какая-то между хамоном и АЧС существует. Вот у меня почему-то ощущение, да, что люди, которые привозят хамон и пармезан, они его, ну, во-первых, сразу же кладут в холодильник, да, а во-вторых, съедают в течение какого-то ограниченного периода времени. Да, и вряд ли они, вот, знаете, как там крошат его на мелкие частички, даже если там есть вирус АЧС, да, после чего летают на вертолете и над всей страной распыляют, да, чтобы этот вирус
у нас. Какую я волшебную картину себе представил, как люди посыпают пармезаном, там, не знаю, Брянской области, Мираторг.
Да, необъятные просторы там российского государства. Вот. Поэтому вот я хочу, чтобы сначала рассказали вот все это, а потом будем обсуждать, да, вот запрет, он вообще говоря имеет смысл или нет, или нужен для начала наладить там ветеринарные процедуры внутри России, да, и там правильный санитарный контроль, то есть если есть вспышка АЧС в каком-то районе, соответственно там все дороги должны быть перекрыты и там не должно быть никакого вывоза сельхозпродукции там, из этого района. А у нас это ключевое правило не соблюдается. Поэтому там вирус АЧС совершенно спокойно перемещается там из Краснодарского края в Воронеж, из Воронежа в Белгород, из Белгорода обратно в Ставрополь и так далее.
Я одного не могу понять. У нас никак не получается завершить эту тему, потому что она действительно интересная. Я одного не могу понять. Ну, вот у Мираторга все, в принципе, хорошо. Судя по московским магазинам, я давно не видел столько мяса и довольно приличного мяса.
Колбаса, дыма. Мы не знаем, насколько хорошо у Мираторга. Потому что Мираторг – это частная компания, финансовая отчетность которой закрыта. И вполне вероятно, что Мираторг – это точно такой же ЮТР или Трансаэро, который свои убытки покрывает за счет государственных кредитов.
Нет, выгода-то в чем этого предложения? Я не могу понять. Вот они делают мясо, они делают свои они никак не конкурируют с Хамоном, да? Ну вот будем откровенны, потому что…
Они хотят. Хамон – это премиальная продукция, да, самая высокая цена в этом, в мясной продукции. Вот самый высокий ценовой
сегмент. Я прихожу в магазин, там нет хамона, там есть Мираторг. Я покупаю Мираторг, и это нормально, в принципе. Ну, это нормальная продукция, вполне себе конкурентоспособная, уж будем откровенны, да. И у тех, и у других, и у третьих.
Да.
Зачем это все затевать было? Это как-то выслужится или что? Что? Почему это происходит?
Ну, потому что люди хотят заработать какие-то деньги. Евгений, они считают очень просто, да? Там, не знаю, в России сколько там, не знаю, там миллионов 12-13 человек ежегодно летают за границу. 10, да? Там из них там Париж, Рим, Милан, не знаю, что там, Венеция, Лион, там все, там Лондон, Франкфурт, т.д. миллионов 5. Вот они считают, пусть каждый из них привозит по там 100 грамм хамона в среднем, да, 5 миллионов человек, как говорит Райкин, 100 тысяч зрителей, да по 1 рублю, 7 пишем, 8 на ум пошло, это получается сумасшедшие деньги.
5 хороших круг, да.
Да, а после этого они говорят, окей, а там в аэропорту хамон, условно говоря, продается по $40 за килограмм, а мы его будем продавать у себя по $140 за килограмм, и любители хамона никуда не денутся, купят наш. Вот и они насчитали себе какие-то совершенно сумасшедшие прибыли, что после этого там создадут специальный магазин, там московский хамон, смоленский хамон, еще какой-нибудь хамон. И вот этот хамон, там своим хамоном, ну, вот эти там люди, которые привозят по 100 грамм, будут покупать только у них. Бизнес. Как nothing special, just business.
Ну, возможно, да. Ну, хотя мне все равно это до конца непонятно. Сейчас успеем обсудить посылки? Нет, не успеем.
Очень коротко. Хотя бы начнем. Давай.
Да, начнем обсуждать посылки. Еще собираются налог вводить на посылки всевозможные из-за рубежа. 15%. Как это в Америке происходит? Там есть какой-то специальный налог? Как борются с Алиэкспрессом условно?
Да никак с ним не борются.
А налог есть?
Налог с продаж общий. Я, честно говоря, Алиэкспрессом не пользуюсь. Я знаю, что у Амазона достаточно длительное время, когда он функционировал, покупки у Амазона не облагались налогом с продаж. И где-то, ну, наверное, года полтора назад, может быть, год назад, не помню примерно, да, Амазон начал собирать налог с продаж, причем он уже в разных штатах по разным ставкам. И вот, собственно, стали собирать этот налог и передавать его. Да. Долгое время, вот, пока Амазон там, он же сейчас там процентов 10 от розничной торговли занимает, соответственно, полтора года назад было процентов 5-7, вот, до тех пор, пока он не стал такой вот суперструктурой, которая уже влиятельна на рынке, да, вот тогда, собственно, начали облагать налогом с продаж. Никаких других там, ну, вот, фраза, что... Сейчас опять, когда ты едешь, ну, кстати, вот сейчас не совсем хамон, да, я просто сейчас, когда возвращался из поездки, изучал там таможенные правила, сколько товаров можно ввести в Америку беспошлино, выясняется, что физическое лицо может ввести, по-моему, там на $800 всего семья, да, один человек $400, то есть на самом деле граница очень низкая, а все, что дальше, там облагается какой-то пошлиной, не очень высокой, но при этом есть куча исключений. Да? Вот, поэтому, что там происходит с Алиэкспрессом, я, ну, врать не буду, не знаю, да, просто вот как-то, ну, да, электронный был один магазин, очень долго держался, в Нью-Йорке продавали электронику и фотоаппаратуру, вот огромный магазин, BH Photo, и они, собственно говоря, были известны тем, что вот они держались очень долго и никакого налога с продаж у себя не брали. Да, ну вот, собственно, с 1 мая этого года они тоже, в общем, в конце концов, их додавили и заставили платить. Да, поэтому борьба за уплату налогов существует, но, скажем так, вот это больше налог с продаж, нежели чем импортные пошлины. Просто импортные пошлины в Америке, они, ну, практически незаметны в масштабах бюджета.
Сергей Алексашенко, персонально наш. Мы вернемся через несколько минут. Нино Россибашвили, Евгений Бунтман.
Персонально ваш.
В Москве 15 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Добрый день. Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо утверждает, что получил поддержку военных и начинает заключительный этап операции.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Персонально ваш.
Нино Россибашвили, Евгений Бунтман, персонально наш Сергей Алексашенко. Хамона у нас нет, в стране пармезана нет, зато у нас есть нефть.
Есть, да какая?
Была.
Сложный вопрос.
А у вас, как говорит товарищ Дынин, вся нефть испортилась, значит, испорченную нефть в Беларуси. Как это вообще возможно? Объясните нам, пожалуйста.
Не знаю, Евгений.
Ну, у нас специалисты есть.
Вот, послушайте, я точно совершенно, вот у меня много в жизни чего было, да, и я много с какими бизнесами сталкивался, но вот каким образом можно в нефть там подмешать там химические продукты, да, еще после этого все засунуть в нефтепровод государственной компании «Транснефть», при этом, когда никто не проверяет качество, чего туда заливается, ну, это что-то из области такой ненаучной фантастики. Ну, мне кажется, что речь идет о том, что... Ну,
вредительство.
Разгильдяйство. Обычное разгильдяйство, это вот, то, что называется, как это, человеческий фактор.
Не, ну слушайте, да? Ну такого масштаба разгильдяйства, ну как это может быть? У нас специалистов по нефти, как, не знаю...
Да нет, да, как нефти.
Как нефть.
Евгений, я думаю, что не так уж и много, на самом деле, ну, просто там, понятно, что налоги там страдают, да, но там, сколько у нас там, 35 лет назад, да, там Чернобыльская авария, ну, в общем, тоже было разгильдяйство. Да, и, в общем, человеческий фактор, там люди решили провести эксперимент с нарушением технологических правил. Да, авось рассосется. Но также и здесь. Наверняка кто-то знал о том, что что-то случилось. Но решили, авось рассосется. Давай-ка мы быстренько, пока там все спят, вольем все это дело обратно в нефтепровод, и пусть оно летит непонятно куда. Вот. Поэтому, ну, скорее всего, не очень понимали масштабов этой катастрофы. Да, и не очень...
Ну, в смысле, там достаточно... Я не специалист. Но те, видимо, люди тоже не специалисты. Но, тем не менее, там последствия чуть более чем предсказуемые, нет?
Евгений, а вот последствия, смотрите, они, там последствия Чернобыльской катастрофы, они тоже стали предсказуемыми, понятными чуть позже, после того, как она случилась, еще прошло какое-то время. Да, и даже сейчас, в общем, до конца, наверное, можно спорить, ну, какие все ли последствия катастрофы мы знаем. Мы же говорим о людях, которые вот непосредственно все это дело сделали, да, там сделали даже, ну, как сказать, вот о тех самых разгильдяях, да, которые дали возможность случиться такой ситуация. Вот я думаю, что они не задумывались о последствиях. У них ситуация была экстренная на вот конкретно на их участке работы, за которые они отвечали. Они понимали, что если они все это дело оставят у себя, то у них что-то плохое случится. Поэтому, чтобы у них этого плохого не случилось, они перепихнули проблему в трубу «Транснефти». И дальше, думая, что авось оно там как-то размоется, рассосется, растворится, концентрация резко уменьшится, и никто и не поймет, где, что и когда это было. Вот. На самом деле это вопрос, ну, вот, если вы будете смеяться, да, это вопрос к нашим там правоохранительным органам, да, которые должны показать, вот они, вообще говоря, работать умеют или нет. Они в состоянии найти источники. Я, кстати, что-то вот там про уголовное дело, правда, не слышал. Может, не внимательно слушал. Может, уже возбудили?
Возбудили,
да,
ну, возбудили,
да, конечно, а как дело, же?
Но, нет, Евгений, вот я...
Ну,
я,
ладно,
я,
если я, там я, вот я... это все...
Нет, ради бога, я считаю, что как раз в данном случае, да, это вопрос там, он точно совершенно там имеет право быть расследованным, да, и там выяснена причина. Это опять вот готов, возможно, опять не являясь специалистом, возможно, была какая-то технологическая авария, да, которая людьми не контролировалась, и никто осознанно такого решения не принимал. да, о том, чтобы вот именно все это дело туда в трубу закачать обратно. Пусть работают, пусть отвечают. То есть, если, да? Я про них говорю.
Да, но вы не видите в этом политического какого-то подтекста? Мы тут бодались в Белоруссии по всем возможным вопросам, от яблок и груш до от чего там...
До глубокой интеграции.
До глубокой интеграции. Ну, а тут раз, и нефть испортилась именно туда.
Нет, она не только туда испортилась, она испортилась и в другие страны, да, тоже. Просто Белоруссия пострадала больше всех, потому что там эта нефть попала в нефтеперерабатывающие заводы, если верить белорусским властям.
Как-то очень вовремя не находите, нет? Как-то очень вовремя это произошло, не находите?
Ну, послушайте, одновременно не значит потому что. Да, то есть совпадение событий по времени не всегда означает причинно-следственную связь.
Мне нравятся конспирологические теории.
Я в них не верю. Я в них не верю. Вот я же понимаю, да, что там, условно говоря, между белорусскими нефтеперерабочками и Транснефтью существует какой-то договор, где есть ответственность Транснефти за качество поставляемой продукции. Да. Соответственно, если действительно оборудование белорусских НПЗ вышло из строя и катастрофа там исчисляется, не знаю, последствия исчисляются сотнями миллионов долларов, ну понятно, что так или иначе через суд все эти деньги будут с Транснефти востребованы. Ну вот, а Транснефти это надо? Да, вот иметь. Ну, поверить, что там вот российское государство осознанно там сделало так, чтобы Белоруссию поставить на колени, да могли поступить гораздо проще. Просто могли объявить о том, что у нас там на трубе Транснефти, где-то в глубине сибирских руд, случилась авария. Мы вообще просто перекрыли. Нет, вот просто перекрыли. Помните, как с газом было там в 2006-2010 году с Украиной, там в перерайоне Нового года. Просто взяли вентиль там под камеру, да, и закрутили. Вот могли же просто так, просто вентиль взять и закрутить. Зачем это самое? Александр Македонский, конечно, герой, зачем же стулья ломать, да? То есть зачем ломать оборудование белорусских НПЗ? Ну, может, просто был кран закрыть и все, вентиль. Поэтому я не очень верю в такие сложные конструкции.
Убедили. Да, убедительно. Давайте к американским новостям, к международной политике Путина. Почему все-таки она получила 1.5 года, несмотря на сделку? Это скорее хорошо, скорее плохо. Что будет дальше? Какие выводы?
Ну, для нее, я думаю, что это хорошо, потому что я считаю, что ужасный конец лучше, чем ужас без конца, и лучше какая-то ясность, чем ее отсутствие, да, потому что, ну, вот до последнего времени, до приговора суда, она была в таком подвешенном состоянии, там находилась в тюрьме, и там ей только обещали, что там вот судебное решение будет принято сначала в начале февраля, потом в конце февраля, потом в начале марта, потом в конце марта, в начале апреля, и, в общем, в чем состоит судебное решение, никто не знал. Для нее плохо то, что она рассчитывала, ну, ее адвокаты рассчитывали на то, что срок будет минимальный, и, собственно говоря, фактически отсиженное это и будет вот там приговором суда, выяснилось, что нужно предстоит посидеть еще. Ну, то есть там чуть меньше года, там месяцев 10, наверное, получается. Да? Значит, видимо, ее договороспособность или ее откровенность во время общения со следователями, ну, вызвали какие-то сомнения, подозрения, или она решила что-то там соврать, исказить, там, не договорить. Вот. Ну, то есть она не выполнила свои обязательства по договоренности со следствием. С точки зрения общей тяжести приговора, ну, 1.5 года, 18 месяцев, это такой вот, ну, в моем понимании, там, с небольшой скидкой срок за те обвинения, которые выдвинуты в ее адрес.
Сергей Владимирович, напомню, что Сергей Алексашенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы». А как вы прокомментируете заявление посольства Российской Федерации в США? Возмущены вопиющим беззаконием американской Фемиды, с горечью констатируем, что в условиях параноидальной русофобии в США здравый смысл не возобладал.
Красиво.
Звучит красиво, только вот либо Фемида, либо беззаконие. Да, вот вы как это решите, у вас либо Фемида, если Фемида, то закон, а если беззаконие, то нет Фемида. Это вот в России там Фемида может, как это, да, с открытыми глазами.
У нас своя Фемида, у них своя Фемида беззаконная.
Вот. Наша суверенная Фемида на здании Верховного Суда стоит с открытыми глазами и в открытую принимает на обе чаши весов. Поэтому суд, вот, были доказательства. Кстати, что далеко ходить, ведь есть же тоже самый Пол Манафорт, да, известный помощник там, штаб кандидата в президента Трампа, которого осудили примерно по той же самому обвинению. То есть, что он выполнял функции иностранного агента без регистрации в американском Минюсте. Там просто все это дело усугубляется, что суммы денег были побольше, там еще были финансовые нарушения, неуплата налогов. Но вот по самой конве обвинения никакой разницы между Манафортом и Бутиной нет. Да, и в этом отношении фраза о том, что это русофобия, ну какая русофобия? Вот у вас Манафорт, иностранный агент, работал в пользу Турции, Украины, не знаю, там еще как арабских, Саудовской Аравии, по-моему, и получил свой срок. Поэтому мне кажется, что фраза красивая, но за ней нет никакого содержания. То есть, опять вот как с этими с нашими борцами с ХАМОНом, никаких аргументов нет. Да, то есть, а в чем выразилось беззаконие? Вот обвинения в ее адрес вполне прозрачны, понятны. Она их признала, да, то есть она сказала, да, что она все это делала, там, да, что она выполняла эту работу. За эту работу она получала деньги. Работодателем были российские государственные чиновники. Она выполняла работу по их указанию и отчитывалась перед ними о том, что она делала. Вот, собственно, это и есть функция иностранного агента. Все, что от нее требовалось, да, там, зарегистрироваться в Минюсте. Ну, либо я думаю, что просто там люди, которые голосовали в Российском Совете Федерации за закон об иностранных агентах, они не очень хорошо поняли. Им же сказали, что то же самое, как в США. Как клинику сказали, что в США тоже есть ветеринарный запрет. Также тому же самому Торшину сказали, что в США есть иностранные агенты. Но когда он там Бутину подряжал на эту работу, он, в общем, ни он, ни его советники, ни юристы не умудрились прочитать, что такое иностранный агент в США. И понять. На самом деле, в общем, не бог весть, какие жесткие правила, да, и никакой там ежеквартальной отчетности в безумных размерах, и никакой там каждый раз там подписывая письмо, что я, Мария Бутина, являюсь иностранным агентом, не требуется.
Зато у нас иностранных агентов не сажают. Штрафуют
нас очень сильно. Пока не сажают, Евгений. У нас просто закон, не предусматривает уголовного наказания за это, да? Поэтому в Америке предусматривают, в Америке это считается уголовным преступлением, в России это считается административным преступлением. Ну, вот и все.
С Бутиной, наверное, на Украину перейдем, да?
Сделаем, да, такой большой скачок.
Скачок, за Гагулину.
Вы пропустили целых два эфира, мы за это время успели выбрать президента Украины.
А еще раздать знать паспорта.
Да, и раздать паспорта. Но, что странно, кстати, уже был и даже Совбез ООН создан по этому поводу, но никаких санкций в отношении России объявлено, во всяком случае, пока не было.
Почему мягкая такая реакция на раздачу паспортов, которые, как мы знаем, по Южная сеть может привести к каким угодно последствиям.
Ну, смотрите, едва сюжета. Во-первых, сама по себе раздача паспортов в Южной Осетии ни к каким последствиям не привела. Да? А в Южной Осетии к последствиям привела российско-грузинская война. Да, и оккупация этой территории. То есть после этого произошла, собственно, изменился статус Осетии. То есть не из-за того, что паспорта были розданы. Паспорта были розданы до войны, но при этом ничего не менялось. То есть реально там ситуация в Южной Осетии до войны 2008 года, она, ну, очень там приближенно, конечно, да, но в принципе напоминало то, что сейчас существует в Донбассе. Там просто российские войска стояли под флагом якобы миротворцев, да, а здесь российские войска стоят под флагом луганских и донецких повстанцев, да, там Гири, Моторолов и прочих, вот, и утверждают, что они там не войска, а консультанты и отпускники. Вот, территория не контролируется ни Украиной, а там, соответственно, Южная Осетия не контролировалась Грузией, но перешла под контроль Украины, под контроль России, Южная Осетия вот после того, как российские войска туда вошли. Да, и там стала российская администрация, там контролируемая из Кремля, подотчетная Кремлю и так далее. Поэтому вот это одна часть вопроса. Вторая часть вопроса — это более широкая позиция Запада по отношению к Украине, да, и по отношению там, насколько Украину нужно поддерживать. За последние года три Запад сильно устал от вот этих вот зигзагов и загогулин уходящего президента Петра Порошенко. Когда он давал одни обещания, потом их не выполнял, делал другие шаги, противоречащие с обещанием. Сначала начинал борьбу с коррупцией, потом прекращал борьбу с коррупцией.
Борьба с коррупцией, понятно, там можно, конечно, упрекнуть.
Евгений, смотрите, там, у Запада... Запад готов поддерживать Украину, да, и, но он хочет понимать, что Украина движется вот в том направлении, про которое было сказано. Там в сторону евроатлантических ценностей, да, и такого прозрачного демократического государства. Вот, к сожалению, последние там, года три это движение при Петре Порошенко резко замедлилось. А временами даже стало откатываться назад. И здесь у Запада стоит такой моральный выбор. А нужно ли поддерживать страну, да, которая, вообще говоря, вот, ну, не очень хочет двигаться на нашу сторону, а в каких-то направлениях пошла даже назад.
Сергей Владимирович,
и поэтому поддержка в Совете Безопасности.
Вы пропали на секундочку, можете еще раз повторить?
Да, у нас связь немножко пропала.
А с какого момента? Просто скажите тогда.
Страна, которая...
Должен ли Запад поддерживать страну, которая не хочет двигаться вот в ту сторону, в сторону Запада, в сторону Европы, да, в сторону демократии? Поэтому пока Украина вот скорее буксует на месте, и поэтому желание Запада поддерживать не очень высоко.
Ну подождите, у нас же вот как раз Украина показала всему миру, что это страна, которая как минимум в процессе президентских выборов показала себя исключительно европейской, не было ни нарушений. Люди сделали свой выбор, назначили себе нового президента. В этом
старый
плане...
спокойно ушел.
Да,
без
в этом
скандалов.
Плане все
не
было
ушел, но еще не ушел.
Да, ой, ну идет, без скандалов.
Но, Евгений, если вы поговорите с киевскими или там украинскими политтехнологами, то вам нарисуют как минимум три сценария, да, такого конституционного кризиса, в результате которого Петро Порошенко может не уйти от власти. Да, поэтому вот на самом деле там еще такой вот ясности ни у кого нету, да, когда это случится, случится ли это. Опять, победа на выборах и сами по себе президентские выборы, да, это хороший там признак демократии, но победа на выборах не является завершением политического пути для вновь избранного президента, а для движения к демократии это тоже совершенно не является итоговой точкой. Честные выборы, прозрачные выборы – это хорошо, но это не все, далеко не все. Поэтому Владимиру Зеленскому, ну, вообще говоря, еще предстоит объяснить Западу, что он собирается делать. Нужно ли его поддерживать.
Кстати говоря, в вопросе с паспортами он уже высказал свою позицию, даже так обращаясь к Путину и в целом к Российской Федерации. Поэтому вот, в принципе, вектор его действий понятен. Разве нет?
Обещать не значит жениться, правда?
Ну, вы так на меня смотрите.
Нет, вы мне пытаетесь объяснить, доказать, что обещаниям Владимира Зеленского нужно верить. Я достаточно цинично смотрю на обещания политиков, потому что если вы почитаете там речи российского президента Владимира Путина, начиная с 2000 года, то он про верховенство права уже столько всего рассказал, что Россия давно должна была стать таким очагом мировой цивилизации, самой там прочной в законодательном плане, в юридическом плане страной мира. Но просто движемся мы прямо в противоположную сторону. Поэтому я внимательно слежу за тем, что заявляет Владимир Зеленский, но меня гораздо больше интересует, что он будет делать, чем то, что он будет говорить.
Ну, это мы увидим. А последняя, наверное, тема – это Венесуэла. Завтра торжественно готовится переворот, насколько я понимаю. И сторонники Мадуро выйдут противостоять этому перевороту. Что будет? Будет какая-то кровавая бойня? И как и в одном, и в другом случае будет себя вести США и Трамп?
Я думаю, что все-таки кровавой бойни не будет, потому что оппозиция заведомо пытается вести свою линию мирными средствами. Мадуро хорошо понимает, что попытка применить оружие против своих политических оппонентов немедленно вызовет какую-то силовую реакцию со стороны Вашингтона и его соседей по Латинской Америке. Поэтому я думаю, что будет такое противостояние двух демонстраций. И задача там Мадуро должна состоять в том, чтобы это никак не перешло в столкновение.
А у Мадуро прямо вот такой есть какой-то конкретный план, но он достаточно импульсивный политик, как мне показалось.
Он политик импульсивный, знаете как, дура дурой, но свои 30 рублей в день не имею. Вот как-то он очень хорошо понимает, что есть красная черта, за которую переходить нельзя. Да, то есть он понимает, что вот сейчас Но, в принципе, что ему мешало Гуайдо давно там арестовать и посадить в тюрьму? В общем, человек там как живет на территории Венесуэлы.
Да ничего не мешало, и военные за него, и полиция за него. Я тоже не понимаю, что мешало.
Он не уверен в том, что военные и полиция за него до конца. Он не уверен в том, что военные и полиция готовы за него отдавать свою жизнь. Да, и что они выполнят приказ стрелять. Да, и что они будут стрелять в ту сторону, а не в другую. Поэтому Мадуро понимает, что для него важнее вот такое, как сказать, удержание позиции в президентском дворце. Да, самое главное не уйти из главного кабинета страны и не дать возможности своим политическим оппонентам его занять. И вот, знаете как, задача обеих сторон вот в Венесуэле, как ни странно, звучит спровоцировать другую сторону на какие-то неадекватные действия, на плохо подать экспромт. Потому что очевидной стратегии победы, то есть вот что нужно сделать там Мадуро или что нужно сделать Гуайдо для того, чтобы выиграть эту шахматную партию, никто не знает. Нет очевидной стратегии победы. Поэтому здесь стратегия победы строится на том, что оппонент совершит ошибку. Его нужно на эту ошибку спровоцировать.
А что касается действий со стороны Соединенных Штатов?
Соединенные Штаты заявили о своей поддержке Гуайдо, при этом, да, что они считают его законно избранным президентом, законным президентом Венесуэлы, нельзя назвать слово избранным, да, вот, но они то же самое не понимают, да, у них тоже нет стратегии победы в этой, ну, там, они не могут ничего посоветовать Гуайдо, как победить. Они готовы его поддерживать, они готовы там его поддерживать, в том числе и венесуэльскими деньгами, перенаправляя финансовые потоки в его адрес, но как обеспечить победу, они тоже не знают. Поэтому
неужели у него нет американских политических советников?
Евгений, я думаю, что в Америке много политических советников, но просто ни один из них не был в такой ситуации, которая сложилась сегодня в Венесуэле. Так же, как у них нет ни одного консультанта, советника, который мог бы дать совет, там, что делать в отношении России. Да, хотя проблема России гораздо для Америки гораздо более важна и обсуждается уже гораздо больше лет. И, в общем, как-то вот, а что делать с Россией, никто не понимает. Да, вот даже там, что делать в Совете Безопасности с решением Путина раскидывать российские паспорта с вертолетов, тоже не знают, как на это реагировать.
Спасибо большое. Сергей Алексашенко, экономист, персонально наш, как всегда, как почти всегда по вторникам. А мы Нино Расибашвили и Евгений Бунтман.
Персонально ваш.
Рекламно-информационная программа «Люди и деньги».
Здравствуйте, у микрофона Татьяна Тимофеева. Сегодняшняя программа будет особенно интересна поклонникам Клаудии Кардинале.
«Люди и деньги». Что почем?
Итальянская актриса Клаудия Кардинале приняла решение продать в торгу обширную часть своего гардероба. Всего на распродажу выставляется 130 лотов. Среди вещей платья, костюмы и манто, которые актриса носила во время съемок в фильмах. Эксперты аукционного дома Сотбис, который будет проводить торги, отметили, что, далее цитата, «это подлинные свидетельства великолепия итальянской моды периода 50-х – начала 60-х годов». То есть той эпохи, когда Париж более не обладал монополией в определении стиля моды, и когда итальянские кутюрье начинали заявлять о себе всему миру. Из коллекции Кардинале фанаты стиля смогут приобрести творения таких модельеров, как Эмилио Шуберт, Роберто Капуччи, Ирен Голицына, Рената Балестра, Рокко Барокко, дизайнеров парижского отделения дома Нино Риччи. Ожидается, что наиболее высокая цена, как минимум в пределах от 6 до 8 тысяч евро, будет именно за облегающее платье-футляр марки Нино Риччи. Оно имеет открытые плечи, украшено поверху цветами и плотно расшито черными блестками, что придает ему такой вид, будто платье выполнено из черного металла. Именно в нем актриса была одета в 1965 году, когда вела вместе со Стивом Маккуином церемонию награждения кинопремии «Оскар». Винтажный купальник фирмы Call of California, который фигурировал на кардинале в фильме «Пропавший отряд» ленте, в которой она играет в дуэте с Алином Делоном, может обойтись гораздо дешевле – около 700 евро. Торги по всем этим сокровищам кардинале будут проведены в период с 28 июня по 9 июля, исключительно через интернет. Стоит напомнить, что в январе этого года другой крупный аукционный дом «Кристис» успешно провел распродажу одежды из коллекции актрисы Катрин Бенёв. Был установлен рекорд для такой категории с общим уровнем выплат в 900 тысяч евро, включая аукционный сбор и налог с продаж. А теперь информация от наших партнеров. каждый из нас хочет быть уверенным в завтрашнем дне, получать прибыль и знать, что его сбережения под надежной защитой. Но найти финансовую организацию, которой можно доверять, непростая задача. Кооператив «Новинский» зарекомендовал себя как надежный партнер для своих пайщиков. КПК «Новинский» предлагает возможность приумножить свои финансы. 13,95 по сбережениям – это одно из лучших предложений на рынке. Ваши сбережения под надежной защитой, так как кооператив строго соблюдает законы РФ и ведет регулярную отчетность перед контролирующими органами и пайщиками. Каждому пайщику выдается именное свидетельство, по которому он гарантированно сможет вернуть свои сбережения при страховом случае. Звоните 8-495-177-166-2. Повторю, 8-495-177-166-2. Или заходите